Особое мнение.
14:05. Это программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня со своим особым мнением у нас глава исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгений Семакин. Здравствуйте, Евгений Альбертович.
Здравствуйте, Вячеслав. Лучше, Евгений, так удобнее.
А как удобно, так и будет. Начнем, наверное, с достаточно громкого дела. Вот возбуждено, собственно, громкое, оно очень громкое дело. Возбуждено уголовное дело по факту там разных сложностей вокруг домов для сирот. Насколько понимаю, вы в этом поучаствовали?
Да, безусловно. На самом деле проблема не только домов для сирот, эта проблема касается всего малоэтажного многоквартирного строительства. В соответствии с градостроительным кодексом, это же жилье не подконтрольно заказчику, в данном случае администрации, там, либо Минсоцразвития, либо Минстрою, ни на стадии проектирования, ни на стадии сдачи в эксплуатацию. В результате мы тратим достаточно большие деньги, если мы говорим об Исхакове, Дементьево и Водниках, это в общей сложности более 300 миллионов рублей. Естественно, это жилье детям-сиротам передается на первые 5 лет по договорам социального найма. Это означает, что в последующие 5 лет, если строительство произведено некачественно, все затраты будет нести муниципалитет. Жилье действительно некачественное, нарушений было очень много. Наши эксперты, когда рассмотрели документы, честно говоря, глаза стали круглые. Да, стройка, это может быть не совсем точно, это какой-то, какая-то субстанция. Бывает нарушение там одно, ну, два нарушения. Здесь нарушения были с самого начала и до самого конца. Ну, наверное, первое. На момент подписания договора купли-продажи, я подчеркиваю, договора купли-продажи этих квартир, были в лучшем случае оформлены только земельные участки. То есть не было согласования там, с ресурсниками, с поставщиками энергоносителя, не было разрешения на строительство там, и так далее. То есть это не могло являться договором купли-продажи, потому что, как мы знаем, он становится действительным только после того, как проходит государственную регистрацию, в том, что касается любой недвижимости. Вот. В последующем, что касается самого проекта, да, то есть в проекте все ну, там более-менее красивое, хотя 33 квадрата это немного, он мог быть, наверное, и лучше, но про это вернемся несколько позднее. Подрядчик, получив средства, естественно, почти все передал на субподряд. Вот по нашим данным, опять же, по заявлениям субподрядчиков, они своих денег до сих пор не получили почти никто. Куда делись деньги, собственно говоря, непонятно. Качество строительства оставляет желать лучшего, мягко говоря. И, наверное, основное в тот момент, когда были подписаны акты ввода в эксплуатацию этих домов, они не были подключены вообще никаким коммуникациям. То есть у нас есть фотографии от декабря. Напомню, что акты были подписаны в ноябре. Декабрь, месяц, по-моему, 16 число, где четко видно, что нет подключения по теплу, нет подключения по газу. И даже газовая котельная, она была привезена только в конце декабря. То есть мы в чистом виде понимаем, что это должностной подлог. Ну, естественно, по этому заявлению сразу было возбуждено уголовное дело. Документы изымались как у подрядчика, так и в министерстве. Свои документы предоставляли субподрядчики. Ну, и картина получилась некрасивая. Да, действительно, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и в отношении Департамента градостроительства и архитектуры города Перми по статье «Халатность». Хотя здесь, опять же, возникает вопрос, в чем халатность? Насколько я понимаю, это когда человек чуть не досмотрел, да? Когда фактически подписаны документы о вводе в эксплуатацию до фактической сдачи этого дома, я думаю, что это все-таки должностной подлог в чистом виде. Вот. Эта проблема касается не только Перми, не только этих домов. Аналогичная ситуация у нас была и в крае, и не одна. Причем эта история только началась. Мы в крае будем выезжать на все объекты, которые передавались социально незащищенным группам, не только детям-сиротам, да, но и детям, и тем, кому предоставляется жилье по другим программам. Это вынужденные переселенцы там, так далее, mm-hmm. так далее. Я думаю, что эту систему надо менять. И тем более удивляет, у нас две недели назад, или три, или поступило заявление вот Свердловская компания, которая в свое время прошла через конкурсные процедуры. Кстати, один из основных моментов, которым сейчас занимается УФАС, этот договор на строительство этих домов был подписан вообще без конкурсных процедур. И на наш взгляд, мотивация, что 94-й уже утратил свою силу, а 44-й еще не вступил в силу, она не выдерживает никакой критики. Ну вот если в двух словах, то, наверное, вот где-то так. То есть в итоге мы тратим бюджетные деньги, мы должны получать качественное жилье. Ну, не мы, а те, кто заслуживают это жилье, да, те, кому мы обязаны предоставить. А в результате получаем то, что в Народном фронте называется новое аварийное жилье. И история еще не закончилась. Да, действительно, какие-то что-то начали делать. Во-первых, подписаны, насколько я понимаю, почти все необходимые документы по подключению этих домов. Дали, наконец-то, им горячую воду. Воды горячей не было вот с момента заселения туда этих детей. Да? Подключили отопление, это уже хорошо. Сейчас возникает вопрос с благоустройством. Вчера звонили жильцы этих домов, вот до остановки от них 5 минут 30, дороги там, естественно, нет, это выселки, да, горит всего один фонарь. Они все молоденькие, хрупенькие, маленькие девочки, но это тоже надо как-то решать, да.
Но... Тут возникает ведь вопрос, смотрите, мы создаем такую Вороньи слободку, а зачем?
Вот это третий вопрос, это, наверное, вопрос, который не касается строительства, это касается элементарно, чем думают люди, даже не Вороньи слободка, это выселки. Это выселки, 5 домов, полностью все квартиры предоставлены детям-сиротам. О какой вообще социальной адаптации может идти речь в такой ситуации? Конечно, не о какой. Это сделали новый детский дом. Новый детский дом.
Ну, только новый детский дом, опять-таки, с детьми, у которых в руках, знаете ли, состояние. Какой-то момент появится.
Через 5 лет.
Через 5 лет. Да. Ну и через 5 лет мы там поймаем всех черных риэлторов, которых только можно поймать.
Ну, все, да, если не будет социальной адаптации, конечно же, нет. В этом смысле мы подумали и пришли к выводу, что на следующей неделе, я думаю, что мы успеем, мы сформируем стенды-памятки. Стенды-памятки, и они будут висеть в каждом подъезде. На все случаи жизни, которые на все постараемся учесть все, что может случиться вот в этот период.
Но ведь, опять-таки, вот у меня возникает вопрос. Задача стоит не только предоставить жилье, да, сироте, но и каким-то образом, если уж государство вкладывается в сироту, то каким-то образом его и социально защитить. То тут как исполняется вот эта вот задача?
Эта задача, она была более четко прописана в тот период, когда у нас было все-таки агентство, которое занималось вот этими категориями наших граждан. У министерства, по большому счету, такие задачи не прописаны. Что было ранее? Ранее был какой-то единый телефон, да, то есть некий колл-центр, куда любой ребенок, выйдя из детского дома, мог позвонить. Были какие-то памятки, как себя вести, где себя вести, куда необходимо обращаться, какие могут быть сложные жизненные коллизии, кто в этом случае поможет. Сейчас это на значительно меньшем уровне. И это делать надо точно.
Просто это на моей памяти, вот насколько я помню, да, допустим, был, у меня был очень интересный случай в Нытве. Значит, там девочка, но она не совсем здорова. Значит, она из Перми. Соответственно, и квартиру должна была получать в Перми. Вот, но была в Нытвинском приюте. Вот, значит, как только наступает время ее 18-летия, ее постпатронатный воспитатель меняется. Вот. Ну, насколько я дальше отследил, квартирка-то исчезла.
А вот это и стало, вот подобные случаи, которые действительно были массовыми, это стало причиной, почему им не передаются сразу собственность квартиры.
И так я понимаю, да. Но 5 лет пройдет, а они живут на этой Вороньей слободке, где даже пообщаться им, кроме как с подобными
между собой,
себе,
да, и получить новую информацию абсолютно не от кого.
Не от кого, там ни бабушек, ни дедушек, ни соседей, которые там обладают какими-то навыками социальной жизни вообще.
Ну, надо сказать, что в этом смысле там все значительно хуже. Если бы эти дома стояли хотя бы между многоквартирными, да, то есть все были бы многоквартирные, это было бы проще, наверное. Все равно как-то они с детьми гуляют, завязываются какие-то социальные связи там, с соседками, еще с кем-то. Здесь же мы говорим о частном секторе. Это частный сектор.
Еще одно громкое дело, его уже обозвали делом врачей, это вот массовое разрыв контрактов, скажем, не увольнение, разрыв контрактов с главными врачами. Вчера вот я присутствовал на общественном совете при губернаторе, этот вопрос Ковтун там задавала Галина Славутина, она спрашивала в том числе об увольнении, и на что Ковтун ей ответила, что она как... Работодатель не обязан объяснять причины разрыва контрактов. Ну, в общем-то, что вот это? Что случилось? С одной стороны, вроде как мы имеем процедуру конкурсную, и это, наверное, хорошо.
Ну, наверное, все-таки не совсем так. Знаете, в чем причина вот подобных вещей, да? Годовые контракты. Это единственная форма, которая расторгается в одностороннем порядке. Это не долгосрочно. Здесь нет той полной защищенности работника, какая существует при официальном трудоустройстве бессрочном. Это первое. Значит, в этом смысле, наверное, Ольга Петровна права, формально по закону она не обязана говорить. Контракт просто не продлен, и все. Но другая сторона вопроса. Ну, во-первых, там не 30 человек, да, 14 человек, они уходят ввиду того, что укрупняются там вот, больницы, да, было 10, стало 5.
И ну, 16... Вчера про 10 контрактов говорила, которые будут разорваны. Вот я лично слышал.
Возможно. Дополнительно 10 имеете в виду?
Я не знаю, дополнительно ли, недополнительно, она сказала 10. В 10 больницах мы будем выходить на... Вот. Конкурсы.
Понимаю, в каждом случае надо разбираться, конечно, индивидуально. Я нисколько не сомневаюсь, что там есть расторгнутые контракты, абсолютно обоснованно, потому что ну, не каждый руководитель способен вытаскивать больницу, особенно вот в то сложное достаточно время, которое существует сегодня. Но поступают заявления уже и обратного характера. В частности, сегодня к нам поступило заявление по 13-й детской клинической больнице. Там у нас Токмакова Ольга Геннадьевна, 25 лет.
Слаутина Красанеева.
Да, 25 лет проработала в качестве главного врача. Ну, вы понимаете, что за 25 лет у нас произошло многое. Да, и система не только система здравоохранения, изменения не только системы здравоохранения, но еще целая куча всяких вещей. Экономическая ситуация, политическая ситуация, подходов, принципов, законодательства. То есть человек прошел через все. Более того, насколько я помню, это у нас был один из немногих главных врачей, если не единственный, который в свое время, 25 лет назад, прошел процедуру выборную. То есть ее выбрали сами врачи. Здесь, конечно, мы будем, безусловно, будем разбираться с каждым случаем. То есть насколько это разумно, насколько учитывалось мнение коллектива. Потому что понимаем, что коллектив – это живой организм. Да? Нельзя, наверное, сказать, вот сегодня будет у вас один руководитель, а завтра будет другой. Он, новый руководитель в любом случае будет вынужден заново налаживать отношения с коллективом. Это ну, не просто, согласитесь. Особенно, если коллектив категорически против увольнения предыдущего главного врача.
А вот как с этим тезисом по поводу того, что я работодатель, я имею право принимать любые решения? Насколько я понимаю, все-таки в данной ситуации, ну, наверное, о министре, как о работодателе, говорить сложно. Она так-то живет за средства, которые собираются в виде налогов.
Я бы не хотел давать оценку вот в этом смысле. Это вы, мастера слова, можете где-то приукрасить, где-то сильное словцо добавить. Ну, о президентском движении оценочные выводы делать не надо. Мы, безусловно, разберемся с каждым из этих случаев. Это будет быстрее, если будет поступать заявление о тех или иных больниц. Не по каждому конкретному случаю я могу сказать. Но, опять же, с точки зрения законодательства мы возвращаемся к тем же самым контрактам. Годовой контракт, я не знаю, к счастью или к сожалению, но это федеральный тренд. И переход на годовые контракты, которые сейчас иначе называются эффективными, он изначально, я понимаю, почему он задумывался. В сложной ситуации очень важно оперативно управлять той или иной отраслью. Неважно, это образование там, или медицина. И если условно, да, то тот или иной руководитель, ну, видно, что не тянет он, да, видно, что все идет вниз, там, я не знаю, ворует ли он, или просто он просто не способен это потянуть. Конечно, в этом случае годовой контракт позволяет оперативно отреагировать. Трудовой кодекс, если это полноценное трудоустройство, я привел бы в этом случае к тому, что эта история ушла бы, там, может быть, даже на годы вперед, суды там и так далее, и так далее, и так далее. Но важно понимать, что если у нас есть инструмент эффективного реагирования, то категорически недопустимо использовать его как дубину. А такие случаи были. В данном случае я говорю не о медицине, а в другой отрасли, которую сегодня мы, наверное, не будем задевать. Но, тем не менее, такие случаи есть. Когда вот именно подобное отношение, то есть ну, будет работать тот человек, который я хочу.
Сейчас мы прервемся на рекламу. Вот я не называл телефонов прямого эфира, тем не менее, я уже вижу, что поступают звонки. Наверное, мы включим, по крайней мере, с Евгением мы об этом договорились. Телефон прямого эфира 2066-066. Сразу после небольшой рекламной паузы вы сможете дозвониться до нас.
Особое мнение.
14:20. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня у нас со своим особым мнением глава исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгений Семакин. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 2066-066. Мы уже обсудили с Евгением историю вокруг вот так называемых построек домов для детей-сирот. Обсуждали мы только что историю про дело врачей, ну, по крайней мере, так ее окрестили, эту историю про массовые расторжения отношений с главными врачами больниц. Есть телефон, телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Николай.
Да, Николай.
Вот у меня такой вопрос. Говорим мы, допустим, первую часть я слышал, там про недостроенные дома.
Ну, не совсем недостроенные.
Да, про недостроенные, принято недостроенные дома.
Да.
В которых нет электроэнергии, или там инженерных сетей, или прочее. Так вот, надо в первую очередь ликвидировать преступный закон, который позволяет обязательность бюджета денег использования до 1 января. Вы ликвидируете его для начала, кто это сделал. И дальше ликвидируйте ФАС, УФАС, которая, значит, каким-то образом сейчас, я захотел, допустим, конкурс сорвал. Вот если бы меня раз наказали за срывы конкурса этого, то есть тот, кто подает на срыв конкурса, тогда бы было нормально. А то вы сами себе законы такие издали.
Понятно ваше предложение, все надо ликвидировать. Будут комментарии по этому поводу?
Ну, если только коротко, на самом деле вы правы. Бюджетное законодательство, оно не очень, ну, оно не очень удобно. Да? То есть, когда у нас реальное финансирование условно идет там к августу месяцу, там, или к сентябрю, или к июлю, и необходимо выполнить работы там, до сентября-октября месяца, это слишком короткий срок, это есть такая проблема, я с вами согласен. Да? По поводу УФАС, они ведь только контролируют торги. Если они не соответствуют законодательству хотя бы по одному параметру, в соответствии с законом они отменяются.
Ну, в каких-то случаях можно и согласиться с нашим слушателем. Кто-то может и использовать УФАС в этой ситуации, но если есть инструмент...
Если говорить о 44-м ФЗ, то тут вы абсолютно правы, потому что не совсем это закон.
Давайте слушать следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как
вас зовут? Олег Иванович.
Да,
Олег Иванович меня зовут. По поводу главврачей, вот эти вот все инсинуации... По-моему, это очень дело темное. Так что...
Не совсем понял ваш вопрос, но я так понимаю, что у вас комментарии. То есть дело ясное, что дело темное.
Ну, абсолютно верно. Поэтому я говорю, что необходимо разбираться с каждым конкретным случаем, а не оптом.
Я вот перед тем, как мы с вами пошли в эфир, заглянул на сайт УНФ. Там вот главной как бы новостью, ну, сегодня самой свежей новостью, есть обеспокоенность возможным недостроем дороги в Гайны.
Ой, это невозможно недострой, это фактически недострой. Дело в том, что мы в Гайны, не в Гайны, вернее, поехали в Сёзево по совершенно другой причине. Да, по причине того, в каком состоянии там находится недостроенная школа. Выехали у нас эксперты в 7 часов утра, вернулись обратно в 12 часов ночи. Уехали они на полноприводном микроавтобусе. Основную часть времени мы шли именно по этому участку. Потому что назвать это дорогой фактически нельзя. Кроме того, в качестве примера могу сказать, что, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера на каком-то из порталов было фотография и видео двухэтажного пассажирского автобуса, который на том самом участке не смог удержаться на дороге. Я, причем тут говорить о вине водителя, я уж не знаю, можно или нет, потому что на этом участке там быстрее 5-7 км в час не поедешь. Это означает,
я
что его
понимаю,
просто...
Что это федеральная трасса, которая
это
должна идти
федеральная на трасса. Сыктывкар. Конечно, конечно, конечно. И работы там, ну, наверное, могу точно сказать, что к положенному сроку, к 10 октября, они выполнены не будут.
И какие выводы здесь?
Выводы? Но мы в любом случае будем обращаться по этому поводу в правоохранительные органы, потому что абсолютно точно вижу, что там состав преступления раз, и отсутствие контроля со стороны соответствующего министерства – это два.
Смотрите, а это ведь у нас вторая федеральная трасса, которая вроде как еле-еле теплится.
А вы какую еще имеете в виду? В сторону Екатеринбурга?
Да.
Ну да, там тоже надо разбираться.
А тут вот проблема-то в региональной власти или проблема в том, что все-таки же это федеральная трасса?
Ну, за заказчиком кто выступает, кто ведет за этим контроль? Наше ведомство, наше министерство. Это же наша территория.
А что они могут сделать-то?
Контроль? Это обычная процедура, это постоянные выезды. Я понимаю, что ребятам далеко ехать, да, не очень удобно. Тем не менее, это надо делать.
Угу. Вот я недавно тут путешествовал довольно много. Угу. Едешь по России, вот вроде, казалось бы, название федеральная трасса. Так я понимаю, что федеральная трасса – это некая усредненная должна быть трасса. Да? То есть вот она такая в Екатеринбурге, она такая же должна быть в Перми, она такая же должна быть в Кирове. Ну, так, в теории.
Ну, если одна трасса, наверное, должна быть одна категория, да? Дорог. Ну, наверное, и так.
А почему не разные это все?
Не знаю. Но точно совершенно не специалист. Предлагаю пригласить кого-нибудь из нашего соответствующего министерства эти вопросы задать. Я думаю, интересно будет послушать на ответ.
Ну, что тут я-то поймал одну историю, что если раньше, вот, допустим, федеральная трасса в том же Кирове, да, в Кировской области, она отличалась от нашей в худшую сторону, то сейчас все наоборот. Сейчас мы преуспели в том, что мы хуже Кирова. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я не совсем согласен с представителем Народного фронта, что если дорога федеральная, то тут виноваты краевые власти. Дело все в том, что там и заказчик, и конкурсы проводит федеральная власть. Краевая власть к этому вообще никакого отношения не имеет. Она может только как-то выступать, жаловаться там федеральным властям, что вот плохо строят, остановили, там еще, но сделать она ничего не может. Это точно так же, как некоторые наши журналисты обвинили краевую власть, что Суворовское училище строится с запозданием. Но там его строит Министерство обороны на свои деньги и само нанимает подрядчика.
Понятно. То есть вот в данном случае вы в качестве адвоката выступаете.
Я не адвокат, а просто надо объективно подходить.
Вот объективность, с моей точки зрения, может быть, где-то вы правы с точки зрения законодательства и зоны ответственности, но мое мнение, зона ответственности наших краевых властей – это наши жители нашего края. И если наши жители пытаются проехать по такой дороге и говорить о том, что за это отвечает кто-то другой в Москве, по-моему, нельзя.
Ну, вот как раз я об этом-то и спрашивал, насколько мы можем повлиять на ситуацию.
Да, конечно же, можем повлиять. Это стандартная процедура. Если кто-то не выполняет условия по контракту, если это просто, ну, не знаю, освоение денег и не более того, это в первую очередь должно заботить краевые власти и власти на местах. То есть сигнализировать об этом надо. У нас есть прокуратура, я не знаю, у нас есть следственный комитет, у нас есть иные контрольные органы. Я вот не слышал, чтобы были какие-то жалобы или обращения по поводу того, что эта дорога недостроена. Ни в публичном поле, там, ни во внутреннем документообороте.
Интересно, на самом-то деле. Интересно, что-то строится, потом что-то недостраивается, потом выясняется, что как бы не доглядели, потом выясняется, что, значит, ну, ай-яй-яй.
А виноват всегда кто-то другой.
А виноват всегда тут другой. Есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас
Андрей,
зовут?
Город Пермь.
Да.
Андрей. А вот хотелось узнать, вот у нас есть автодорожный факультет, постоянно выпускает специалистов на дороге. Вот ты никогда их не увидишь. Все время работают люди, не знаю, у них вообще образование-то есть.
Ага, понятно, Андрей. Ну вот я тоже давно предлагаю открыть отделение вот этого автодорожного факультета в Ереване. Это, мне кажется, очень полезно будет.
Обмен специалистами имеете в виду?
Ну, что вы сразу же готовили, да. Понимаете?
Да, да. Это тоже вариант.
Это тоже вариант. Да, уже точно образование.
Но то, что у нас автодорожный факультет действительно очень хороший, в этом у нас должно быть преимущество, это правда. Но, как мне кажется, это вопрос даже не нашего факультета замечательного, это вопрос сегодняшних стандартов, которыми руководствуются при строительстве дорог. Потому что те технологии, по которым мы сегодня строим, они уже давно устарели.
Сейчас мы прервемся на федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим. Напомню, у нас со своим особым мнением глава исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта. Тут там же будет работать и телефон прямого эфира. Так что пока вот прервитесь, просто дозванивайтесь уже после федеральных новостей. Телефон прямого эфира 2066-066. Сейчас слово московским коллегам.
Особое мнение.
14:33. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением глава исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Евгений Семакин. Телефон прямого эфира работает. Он 2066-066. Вы можете дозваниваться. Вот уже есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Говорите.
Вопрос задать можно?
Можно, только Виктор, вы представьтесь.
Да, Виктор. Виктор меня зовут. Угу. Скажите, пожалуйста, а кто конкретно ответит за срыв срока сдачи 11-й гимназии? Или ответил уже персонально?
Понятно. О ситуации мы точно знаем. Я думаю, что недели через две я вам готов буду ответить. Мы не закончили пока работу. Видите ли, мы не можем выходить, в том числе и в публичное поле, с непроработанными материалами. В тот момент, когда мы понимаем, что все, материал готов, мы начинаем действовать.
А вы вообще как собираете вот эту методику, как у вас происходит?
Это суть идеи Народного фронта. Это суть идеи Народного фронта как общественное объединение, это ведь не политическая партия. У нас есть актив. Актив, в том числе и в наших территориях, это и Березники, и Соликамск, и Чусовой. Мы получаем информацию с земли. С земли и начинаем ее отрабатывать. Конечно же, мы ее проверяем. Проверяем по полной программе.
Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вячеслав.
Да, вас, Вячеслав,
зовут. Вот я бы хотел бы вот поинтересоваться у вас. Вот Народный фронт у нас выполняет функции как бы какие-то прямые, как бы вот что-то его, какие-то его выводы на что-то влияют, или это как бы свадебный генерал просто как бы на фоне всего этого демократизации нашей. Потому что вот, вот мне вот колышет вопрос по поводу нашего новой дороги до аэропорта. Она какая-то получилась какая-то бриллиантовая, мне кажется. Нет такого ощущения?
Угу. То есть на уровне
проекта.
Да, Вячеслав. Значит, ну тогда в двух словах о том, каким образом мы работаем, чем мы руководствуемся. Первая задача, которая ставилась изначально, это контроль за исполнением указов президента и его поручений. Надо сказать, что это затрагивает всю социалку, все, что касается наших граждан, все это наша забота. Ну и плюс к этому местная повестка, она у нас ничем не регламентируется. Если мы видим какое-то безобразие, мы, безусловно, с ним разбираемся. Что касается дороги, то есть на сегодняшний день анализа стоимости этой дороги мы, конечно, не проводили. У нас пока не было заявлений по этому поводу.
Можно ли считать вот этот звонок первым заявлением?
Первым заявлением?
Или нет? Технически просто как?
Ну, не знаю. Может быть и можно, может быть и нет.
То есть физически должен человек прийти и написать ему заявление?
А, нет. По большому счету, ну как может физически человек прийти из Чердыня, да? То есть у нас достаточно средств коммуникации. Это телефон, это электронная почта.
То есть вот так?
Да. Все просто достаточно.
Есть еще один телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виктор зовут. Да, ну вот городские дороги, это хорошо, бриллиантовые, там аэропорт. А что вы можете сказать по деревенским дорогам? Нам вот хлеб на 66-м привозят.
Угу.
И главное, к главе обращались, где что, что. Ну, неудобно говорить, как говорить, пошли вы, сами собирайтесь и стройте эту дорогу. Это в Нытинском районе. Глава Миронов там есть, поселение, которому осталось работать. Никаких этих.
Виктор, а поселение-то как хоть называется?
Это разъезд Сюзьва.
Вообще состояние, давайте так, может быть, по конкретной истории, по состоянию вообще, в принципе, так скажем, сельских дорог.
Сельские дороги за последнее время, ну, конечно, обращения как таковые есть. Там есть несколько проблем. Проблемы лесных регионов. Лесных территорий, там, где массово рубят лес и вывозят, это, конечно, проблема разбитых дорог тяжелым автотранспортом. Причем лесники эти потери, они ведь никак не компенсируют. И понятно, что у района там или поселения, ну, просто физически не может быть денег на то, чтобы там по 10 раз в день грейдировать. Насколько я понимаю, в прошлом году зимой, ввиду небольшого бюджета, по-моему, было принято решение, что дороги 4-й категории не чистить, а укатывать. Меня это очень повеселило в тот момент. Проблема существует.
Угу. Есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
С большим интересом слушаю вашу передачу. Меня зовут Виктор. Тоже третий уже по счету, да, видимо, сегодня?
Ну да.
Слушайте, сделаю ведь очень непечальный вывод. Вот исходя из той ситуации, которую описывает ваш собеседник, можно сделать вывод один, что у нас органы государственной и муниципальной власти в стране не работают вообще. Ведь если приходится этим всем заниматься общественной организацией, которая как бы там поддерживает, не поддерживает президента, контролирует, не контролирует исполнение его указов и поручений, это говорит только лишь об одном, что не работает ни прокуратура, ни губернатор, ни министерство федеральное, ни краевые, а возможно и сам президент не работает, потому что эту систему создал он под себя. Вам не кажется это?
Хорошо.
Отвечу, нет. Нет, конечно же, не кажется. Сама по себе идея консолидации, ну, скажем так, общества на базе Народного фронта, лидером, который является президент, она именно для того и создана, чтобы отчасти контролировать органы государственной власти как общественники. Это первое. Второе. Что касается органов государственной власти, я позволю себе процитировать Шувалова, который не так давно сказал, что качество подготовки муниципальных кадров – это не национальная беда, это национальная катастрофа. В этом тоже есть правда. Но, опять же, это все необходимо смотреть индивидуально. И в чем вы еще правы? С бюджетом необходимо работать, даже если он дефицитен. Это первое. И второе, что, на мой взгляд, у нас хромает на обе ноги, это контроль за использованием этого бюджета. Потому что, ну, если сравнить с бизнесом, как работает бизнес? Я сегодня сделаю вот определенное действие, завтра я с этого действия получу там определенное количество денег, я их снова вложу, я начну развиваться. Но когда мы говорим об органах государственной власти, мы все чаще и чаще начинаем слышать фразу «освоить бюджет». Да? То есть вот это перспективное планирование, оно часто, ну, мягко говоря, хромает. И хромает контроль за использованием этих средств. Это есть, это мы видим.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий. Угу. Хотелось вот правильно предыдущий сказал, звонящий. Беда, катастрофа кадров. Вопрос, почему мы эти кадры не готовим, не смотрим, не отбираем. Куда они приедут, возьмем город Чайковский, да? То есть стандартные люди, выходцы из бизнеса, бывшие милиционеры, бывшие ФСБшники, бывшие 6-го отдела. А где нормальный, хороший хозяин, который у руля и будет этим руководить? Почему мы берем власть каких-то, не знаю, там, троечников?
Услышал вопрос действительно серьезный. В качестве продолжения прошлого вопроса, ответа на прошлый вопрос, я считаю, что это вопрос... Третий раз вопрос, да? Это преемственность поколений. Преемственность поколений, как мне кажется, сегодня практически отсутствует как во власти, так, ну, условно говоря, в бизнесе. Я просто помню, когда я учился, говорили, я учился у такого-то профессора. Да, и там уже автоматически понималось, какой это вуз. Сейчас, говорят, я заканчивал такой-то вуз. Мне кажется, что и в промышленности этого стало меньше. Причем снизу доверху, начиная... Ну, были же у нас династии, да, знаменитые, там, токари, слесари, фрезеровщики. Сейчас этого нет. Вот преемственность поколений – это основная беда.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Федор говорит. Да. Знаете, я вот пользуюсь случаем, раз представитель Народного фронта пишет, я, может быть, чуть-чуть тему немножко не дам. У нас, понимаете, вот беда, вот это на Гаеве у нас, значит, есть улица такая Янаульская и Толбухина. Между Толбухиной 1 и Янаульской 6 двор. Раньше в этом дворе, огромнейшая площадь, раньше в этом дворе, значит, находилась детская площадка. Там все этим пользуются. На сегодняшний день Толбухина 1, значит, оттяпала вот эту всю площадь, и вроде того, что хотят строить там платную парковку, а площадку будут убирать. А мы спрашиваем, а почему площадка? А она уже устарела. Значит, приезжали представители, тут снимали, что-то по телевидению приезжали, что-то такое, и так и все стоит. Вот как бы это взять под контроль? Можно это сделать?
Толбухин-то 1, Федор, это ТСЖ?
Нет, это я улицу назвал. Там-то ТСЖ, да-да.
Ну, есть, наверное, такая проблема. Если говорят, что площадка устарела, извините, вас обманывают, потому что для того, чтобы поставить там новое здание, как минимум, необходимо изменить зонирование этой территории. Это не единственное нарушение. Сейчас мы формируем заявление по поводу участка, который у нас находится за Муравейником, где по какой-то непонятной никому причине был согласован 26-этажный дом для строительства, и при этом, естественно, не были учтены интересы граждан. По инсоляции он не проходит, парковочных мест нет, и вы знаете, что перекресток Комсомольского проспекта и Пушкина, он максимально загружен.
Достаточно много телефонных звонков, поэтому вот только успеваю включать. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Вадим.
Да, Вадим, ваш вопрос.
Ну, я случайно слышал передачу. Мне просто интересно, у Народного фронта у нас, у Пермского отделения, действительно достаточно широкие полномочия с точки зрения запроса документов по затратам из бюджета, потому что, ну, уже, наверное, 99% пермяков точно видят, особенно специалистов там, в каждой сфере, что как не государственный какой-то заказ, что в культуре, что в строительстве, все как-то завышенные цены. Но мы прекрасно даже знаем фамилии людей, которые там, их даже в народе зовут МИС 10%, там, которые берут откаты. А как можно инициировать вот эти вот все проверки там с привлечением как раз специалистов в каждой сфере, чтобы анализ смет-то делали не просто люди, вот как говорили,
троечники. Вадим, ваш вопрос понятен, вы простите, нас ровно минуту остается.
Я понял, мы работаем в этом направлении постоянно, у нас даже есть отдельный проект Общероссийского народного фронта, он называется «За честные закупки». Работа с сайтами госзакупок, работа с администрациями, она ведется постоянно.
Что ж, на этом прощаемся. Наверное, единственное, может быть, какие-то контакты оставите, если уже пришли.
А все у нас на сайте. Сайт очень простой, unf.ru, вкладка «Регионы», Приволжский федеральный округ Пермь, и там и электронная почта, и все телефоны есть. Будем ждать.
Приходите почаще, мы будем рады.
Зовите почаще.
Я помню, с особым мнением был глава исполкома регионального отделения УНФ Евгений Семакин. Всего доброго. Оставайтесь на 91.2 FM.